Артур Арапов. Изобретатель. Продолжение. Краткое изложение первой книги. Молодой человек, изобретатель Прохор Петрович Клюев, вынужден уехать из родного города в одну из захудалых деревушек и стать постояльцем простого деревенского холостяка Михаила Ромашкина. Внезапно, осененный своей новой научной идеей, Клюев поднимает в небо дом Ромашкина вместе с хозяином и его собакой. Чуть позже к компании присоединяется незваная гостья – Лена, продавщица макаронных, хлебобулочных, виноводочных и прочих изделий. Прохор красит дом неким веществом, которое может делать невидимым практически все, что угодно. Все это время за изобретателем следит детектив Федор Борзов, нанятый страшным человеком – Сухаревым Сидоровым Сергеевичем, не имеющим никакого понятия о существовании такого понятия, как гуманность. Компания изобретателя держит курс на остров бананового магната, чтобы осуществить план продажи летающего дома хозяину этого острова. Ряд обстоятельств, в частности потеря гравитации, ослабляет хватку Сидора Сергеевича, и на остров бананового магната Прохор Клюев и его друзья добираются уже без преследователей. Банановый магнат оказался отцом изобретателя, считавшимся погибшим. Он был ученый, профессор, биолог и тому подобное, много чем занимался на своем острове и даже умудрялся поставлять бананы на другие обитаемые планеты. Прохор не мог этим не заинтересоваться. В один из космических полетов астронавты случайно оказались на планете Дивия, где попали в тюрьму для пришельцев. Потом был побег изобретателя из тюрьмы при помощи одной странной особы, встреча с инопланетными жителями, их миром, культурой. Далее последовало освобождение профессора и остальных узников, небольшая революция на Дивии, возвращение на Землю, изобретение изобретателем родной матери и, наконец, любви в виде инопланетянки. Предисловие автора. Если в былые века достаточно было уметь маломальски грамотно излагать собственные или же чужие мысли, то теперь, чтобы тебя кто-нибудь услышал, требуется вывернуться наизнанку, вылезти вон из кожи. «Эй, ау, читатель!» надрывается горемычный летописец, стуча всей увесистостью своего жалкого перышка. Брызгая чернилами и морая всю округу кляксами, взывает он изнутри списанного листа своей книжонки хоть какой-то живой душе. «Помоги! Не дай заблудиться моим великим трудам в безызвестности и безысходности!» Но только эхо заунывным воем отвечает этому несчастнейшему из смертных. «Все труднее и труднее в наши дни становится писать интересные вещи. Удивлять уже нечем. Технический прогресс по прозвищу интернет заполнил собой все вокруг, заливая информационным потоком людское сознание, или то, что таковым считается, как паводок заливает всю округу. Любую мысль, что автор того или иного повествования отважится передать на бумаге, тут же можно проверить на достоверность, на качество смысловой нагрузки и прочие составные элементы в бесконечной сети мировой информации. Тайны, которые веками таили внутри себя многостраничные книги и до которых можно было добраться только через многочасовой труд, сейчас развешаны по страницам сайтов в виде цитат и практически не представляют собой объекта для большого интереса, так как уже не являются тайнами и не требуют от читателя трудоемкой читательской любознательности. И что же делать бедному современному писателю? Отречься от смысла своей жизни? Сломать печатную машину в своей голове? Бросить любимых героев на произвол судьбы? Любимые герои. Плох тот писатель, который не живет жизнью своих героев, не просыпается с ними поутру в одном шалаше, не мокнет под дождем, не охотится на мамонта, не давится куском сырого мяса, трапезничая с ними с одного ножа, не переживает их беды и радости, не служит им надежды и защиты. Любимые герои. Родившись однажды на белом листе бумаги, воплощенной человеческой мыслью, они навсегда оставили глубокий след в сердце писателя. Да что там след? Они просто истоптали его сердце вдоль и поперек, вольно и невольно путешествуя по нему, как по необъятному простору. Они зовут вернуться в их мир. Они живут верой в новые странствия. Приключения должны продолжаться. Самара, ноябрь 2013 года. Глава первая. Утреннее солнце нежно ласкало морду спящей собаки, наполовину высунутой из будки. На острове было всегда тепло, и имелась возможность ночевать где угодно. Ошейник цепью давно уже не давил на мохнатую шею четвероногого друга человека, поскольку отсутствовал. Но Бим своей собачьей душой так привязался к своему собачьему дому, что предпочитал его любому другому, даже самому мягкому уголку той или иной вселенной. Уже 4 года и 2,5 месяца Ромашкин не видел Клюева-младшего. Как и остальные островитяне, живущие под опекой бананового магната, Михаил со своей женой Еленой с радостью принимали участие в размеренной жизни острова и росли нравственно и духовно. Грустить по поводу разлуки со своим другом-наставником, изобретателем Прохором, у семейной четы Ромашкиных не было ни повода, ни желания. 3 года назад Елена родила мальчика, которого сразу назвали Сашей в честь известного русского классика, а может и не поэтому, а еще через 1,5 года осчастливила любящего мужа двойняшками, сыном и дочкой, Геной и Дашей. Петр Данилович, в свою очередь, не забывал передавать Прохору и Аллае от Миши и Лены многочисленные подарки в виде банок с солеными патиссонами и банановым вареньем, когда по праздникам транзитом отправлял на Дивию очередную посылку с гостинцами. Ах, как жаль того, кто ни разу не был на Дивии, а если и был, возможно, не в то время, что описано здесь, а в своем далеком будущем, в котором космолеты новых поколений с легкостью стали перемещаться в любые уголки любых галактик. В те дни, когда на Земле, да и на большинстве других планет, о жизни на которых земляне могли иногда догадываться, о перемещении в реальном пространстве без пропеллера и иных допотопных дополнений еще только мечтали, на Диве прекрасно были развиты полеты при помощи магнитных волн и квантовых двигателей. Немало новшеств в сфере технического прогресса появились на Диве благодаря и Прохору Петровичу Клюеву, где только не были задействованы его разработки в области антигравитационной механики. До полной идиллии, конечно, было еще далеко, но жизнь на Диве шла своим размеренно уверенным шагом все выше и выше, без лишнего шума, без ненужной возни и без каких-либо прочих нелепостей. Прохор все это время был полностью поглощен своей женой и своим ребенком. Мальчик рос довольно быстро. В свои 3,5 счастливо прожитых года, конечно, по земному летоисчислению, он умел не только читать, писать, и ударение в последнем слове следует ставить на втором слоге, и управлять летающей чашкой, но еще и обыгрывать в дивийские шахматы самого старину Синха, что удивляло даже его секретаршу. Аллая была, как говорится, на 7-м небе от счастья, приносимого ей самыми близкими ее людьми. Вечерами Прохор с удовольствием рассказывал синеволосому Филимону, именно так после некоторых раздумий назвала сына Аллая, хотя землянин настаивал, чтобы сына назвали Филантроп, о далекой, невидимой с дивийской земле планете, на которой он родился, вырос и научился пониманию таких замечательных вещей, как физика, химия, математика и геометрия. «Я бы хотел полететь на твою планету», — говорил сын Прохора, — «но, боюсь, меня мама пока не пустит. Скажет, что я еще не совсем взрослый ребенок». «Обещаю, мы обязательно полетим на Землю в гости к людям». «Когда?» — оживлялся малыш. «Завтра?» «Нет, но очень скоро». «Через 8000 микролет?» «Практически. В самом ближайшем будущем. У твоего деда будет юбилей, вот мы и преподнесем ему подарок». «Ура!» – радовался малыш, выпивая кружку молока у хана и бодро отправляясь в свою спальню. Через 27 дней Петру Даниловичу исполнялось 55 лет. Несмотря на это, седина едва лишь коснулась висков профессора-биолога, а его усы были все так же роскошны и свежи, как и в молодости. Аллая, которая тоже еще ни разу не была на родине Прохора Клюева, с радостными мыслями собиралась в межпланетное путешествие. «Как ты думаешь?» — спросила синеволосая женщина у своего мужа за завтраком. — Что бы обрадовало твоего отца в качестве подарка на 55-летие? — Думаю, самым лучшим подарком для моего бати будет парочка детенышей у хана, — предположил Прохор, — которых ему вручит наш сын. — Конечно, он же биолог, — вспомнила Аллая. — А давай подарим ему еще вот это молодое апельсиновое дерево. Такие деревья пока только у нас на Дивии выращивают, и оно ему очень понравится. — Почему бы и нет? Давай подарим. Думаю, банановый остров от этого только выиграет, и пингвины с павианами будут довольны еще большему богатству в рационе своего питания.